направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Тема нашего эфира сегодня – ожирение. Из передачи в передачу, на какие бы темы мы вообще не говорили, со специалистами абсолютно разными, какие бы заболевания обсуждали, все приходит к тому, что здоровый образ жизни и правильный индекс массы тела у человека должно быть в норме всегда. Тогда, соответственно, человек себя будет чувствовать прекрасно и хорошо. А вот если есть лишний вес, тем более и ожирение, то это может привести к усугублению, к сожалению, и хронических заболеваний, и к появлению новых заболеваний. И вообще, кстати, статистика, на самом деле, с каждым годом все более пугающая. Да, потому что за последние 30 лет число людей с избыточной массой тела во всем мире выросло втрое. С каждым годом цифра увеличивается. То есть население Земли не только стареет, но оно и полнеет, причем прилично. Сегодня у нас в гостях доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделением эндокринологии городской клинической больницы 52, департамент здравоохранения города Москвы, Татьяна Николаевна Маркова. Рада приветствовать, очень рада вас видеть.
Здравствуйте, дорогие слушатели, дорогая Наташа. Я очень рада, что мы сегодня встретились по такой важной теме, и эта тема напрямую связана с эндокринологией, эта тема напрямую связана с моими как профессиональными и научными интересами. И мне бы хотелось сегодня вот рассказать все, что можно слушателям, для того, чтобы как-то эту эпидемию 21 века все-таки мы могли приостановить. Несомненно, я тоже. Тоже слушая радио, передачи об ожирении слушаю настолько много выступают, настолько много говорят, но в то же время АВОС и ныне там, да?
Почему?
Все-таки, прежде чем ответить почему, мне хочется несколько слов сказать вот об эпидемиологии, о распространенности, вообще, что сейчас в мире и в России творится, какие есть последние данные.
Угу.
Вообще, на сегодня лидирующими странами с позиции ожирения становятся страны, если мы привыкли говорить, что это Америка, то сегодня это уходят страны Синайского полуострова и Северной Африки. Это те страны, которые относятся Иордания, Саудовская Аравия, Северный Египет, это Ливия, но вот, к сожалению, до вот этих печальных событий политических, которые в стране произошли. И на сегодня там говорят, что каждый второй имеет не просто избыточную массу тела, а ожирение. Индекс массы тела больше 30, то есть это уже большая проблема. Если говорить теперь уже о нашей Российской Федерации, да, уже заканчиваются много эпидемиологических исследований, которые не просто говорят примерную цифру, а говорят точную цифру. И вот на сегодня печальная цифра для России. Почему она печальная цифра? Потому что мы до сих пор с каждым годом этот процент увеличиваем. Итак, у нас на сегодня последние данные. 29,7% жителей России имеют индекс массы тела больше 30. А индекс массы тела больше 30 – это уже ожирение, не избыточная даже масса тела, как бы предожирение, да. А это уже ожирение. У нас в России есть элемент гендерных особенностей. Что значит гендерные? То есть различия у мужчин и женщин. И у нас на сегодня это прерогатива женщин. У женщин все-таки это практически 30%, а вот у мужчин чуть меньше, где-то 17-18%. Ну и, соответственно, наиболее значимое ожирение, заболевание, связанное с ожирением, является сахарный диабет.
Да.
И на сегодня и женщина у нас чаще болеют диабетом, чем мужчины. Это напрямую связано именно с избыточной массой тела и ожирением. А вот что касается избыточной массы тела, то цифра еще значительнее. Каждый второй. Вот последняя цифра была 52% жителей России имеют избыточную массу тела.
Каждый второй.
Что еще вот сейчас нам говорит статистика? Если есть страны, которые все-таки как-то приостановили темпы роста, вот я не могу сказать, что они прям резко снизили, хотя есть страны, которые снизили процент ожирения. Например, Швеция, например, Финляндия за счет больших программ, социальных программ в том числе, да?
И в детских садах и школах.
Абсолютно, да. И приостановили эту эпидемию. эпидемию, то, к сожалению, в Российской Федерации эпидемия продолжается, и рост этих пациентов с ожирением продолжает увеличиваться. О чем мы сегодня говорим? Почему мы сегодня говорим, что об этом надо говорить намного больше, чем мы говорили раньше? Потому что все больше и больше перечень заболеваний, ассоциированных с ожирением. То есть мы сегодня давно забыли вопрос внешнего вида. Это, вот знаете, это личное дело каждого и вопрос качества жизни каждого. Но, к сожалению, за ожирением тянутся такие проблемы, которые реально приводят к преждевременной смерти. И вот на сегодня все-таки мне бы хотелось отметить, ну, такие самые значимые заболевание, связанное с ожирением.
Давайте.
Да, на первом месте это сахарный диабет. Вот среди лиц с ожирением тоже последние данные исследования Nation, нашего российского исследования, которое показало, что у лиц, у которых индекс массы тела 30 и выше, практически 30% имеет сахарный диабет. 30, каждый третий имеет сахарный диабет. А тут последние данные по Российской Федерации.
Каждый третий
с ожирением имеет сахарный диабет. А давайте два слова скажем, а что такое диабет? А диабет – это уже высочайший риск сердечно-сосудистых всех заболеваний, это высочайший риск осложнения диабета на глаза в виде диабетического поражения глаз, почек, это диабетическая стопа, и это мы уже говорим, продолжительность жизни, а что для меня намного важнее, качество жизни, совершенно другое у этого человека. И если мы говорим, в принципе, о сердечно-сосудистых заболеваниях, то тоже ожирение является одним из ведущих факторов риска в целом всех сердечно-сосудистых заболеваний. А я на сегодня отмечу, что сердечно-сосудистые заболевания стоят первыми в причинах смерти населения, в том числе и в Российской Федерации. Следующее заболевание, которое мы сейчас стали много этой проблеме придавать, это синдром апноэ. То есть, когда человек с ожирением на какое-то время суток перестает какие-то минуты дышать, возникает у человека гипоксия, которая тоже за собой тянет целый ряд проблем, так называемый синдром обструктивного апноэ. И, может быть, вы видели таких пациентов, которые сидят, на секунды 2-3 заснули, потом проснулись, и как будто бы вот у них эти минуты, понимаете, эти минуты и секунды тянутся с тем, что больной не дышит, и в это время он не обогащается кислородом. Вот синдром обструктивного апноэ. Особенно это опасно во сне. И это тоже напрямую связано с ожирением. И все-таки вернусь к своей теме ожирения и сахарный диабет. Вот если ожирение способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний в 3 раза увеличивает риск, то развитие сахарного диабета увеличивается в 47 раз. Вот настолько ожирение и сахарный диабет – две взаимосвязанные проблемы. И поэтому сразу, вот пользуясь этим случаем, могу сразу сказать, все, кто имеет индекс массы тела больше 25, надо пойти сдать анализ крови на сахар. Это реально очень важно своевременно сделать. Ну и опять-таки возвращаясь вот к тем же ассоциированным заболеваниям. Вот опять-таки диабет. Возьмем основные факторы риска диабета. И у нас стоит возраст старше 45 лет, наследственность отягощенная, например, у мамы, у папы сахарный диабет и ожирение. Вот 3 основных фактора. Мы с вами на возраст повлиять не можем, на наследственность повлиять не можем. У нас единственный фактор – это ожирение. Что все-таки к этой проблеме надо относиться серьезнее и больше пропагандировать вопросы возможности профилактики, возможности лечения. И вот сегодня мы будем говорить о том, что уже появляются понятия хирургическое лечение ожирения.
И раньше это была редкость.
Абсолютно.
А сейчас
уже? Абсолютно. И мы теперь уже говорим в рамках этого же понятия хирургическое лечение сахарного диабета. Вот кто бы мне сказал 10 лет назад, я бы подумала, какой диабет, какое хирургическое лечение. И мы сегодня уже стали об этом широко говорить. И мало того, мы стали говорить, не просто говорить, мы стали это делать. И стали появляться пациенты с хорошим эффектом после хирургического лечения. Поэтому надо шире об этом говорить. Надо популяризировать вопросы образа жизни, популяризировать вопросы физической активности. И если у нас сегодня будет такая возможность, я бы и несколько слов и об этом бы сказала, потому что какие бы таблетки ни существовали, какие бы хирургические методы ни существовали, каждый врач начнет с изменения образа жизни. Что я как доктор могу сказать лично для этого пациента? Попробовать все-таки начать и меняться для того, чтобы эту эпидемию ожирения и связанных с ней заболеваний как-то изменить.
Татьяна Николаевна, вы согласитесь, что человеку и нашему, в том числе, вообще абсолютно любому человеку в мире, да, любой национальности, из любой страны, вот очень сложно поменять эти привычки катастрофически. Кто-то вот я ем и буду есть, чтобы не произошло. Пока действительно не грянет такой гром в виде какого-то жесткого заболевания, в том числе сахарного диабета. Вот я не знаю, вот к вам, например, приходит женщина с ожирением, мужчины. Ну, у нас только кнут, что ли, работает, чтобы вот как-то это...
Убедить,
что действительно все, пора, потому что это же психологическая зависимость от еды. От этого никуда не денешься, и от сахара в том числе. Какие бы фильмы кто ни смотрел, что сахар это вредно, и избыточные какие-то соленые продукты и прочее, это все вред организму. Ну, как-то, тем более реклама фастфуда, тем более выходишь там погулять даже в парк с ребенком.
А как пахнет?
Из булочных.
Из всех близлежащих магазинов.
Да. То есть я понимаю свою подругу, которая худела достаточно долго, держалась в ежовых рукавицах, просто себя держала, ходила в спортзал. Она мне звонила вечером и говорила, я готова там кому-то открыть руку, если у кого-то там торт я увижу, мне так плохо. И у нее действительно вот какая-то вот сахарная зависимость до такой степени, как к наркологической приравнивается.
Ну, вы прям, Наташа, сейчас не просто приравниваете, вы абсолютно правильно сказали патогенез ожирения. Вот медицинское понятие. То есть почему такая эпидемия? Ну почему же мы с этим никак? Мы же интеллектуальные люди, мы же это все понимаем. Ну почему же мы не можем с этим как-то бороться? Вы знаете, вот все-таки мне бы хотелось, прежде чем переходить к методам лечения, сказать почему, потому что, может быть, для кого-то вот эта информация будет тоже важной. Вот если раньше, вот, допустим, лет 10-15 назад мы говорили, какие теории ожирения, и рассматривались много таких, вы знаете, медицинских понятий, инсулинорезистентность.
До сих пор активно используется в узких кругах.
Нет, это реально очень важный момент, и он действительно имеет, ну, как бы, не то, что он очень важный фактор ожирения, но мне бы хотелось сейчас перейти к именно психологическим проблемам. Почему? Потому что вот за последние 10 лет вот это понятие, что такое ожирение, среди медицинских представителей, среди научных кругов, оно очень жестко переквалифицировалось в проблему психического, психологического здоровья, проблему центральной нервной системы. И поэтому мне бы хотелось просто несколько слов сказать, почему это все так происходит. Дело в том, что эволюционно, наследственно у нас, у всех вот на сегодня жителей планеты сформировалась такая система, что от еды мы реально получаем выброс таких гормонов, я их назову гормонов счастья, да? Мы реально от еды, наша центральная нервная система на уровне серого вещества выбрасывает такие положительные гормоны, что мы испытываем, вот представьте себе, близкое удовольствие к наркотикам, курению, алкоголю и романтической любви. Вот представьте себе, насколько еда может нам давать вот эти гормоны счастья, да, и позволять ощущать себя вот этой комфортности, потому что они выработались, и центральная система успокаивается, стрессы дневные покидают нас, потому что в основном это вечером бывает, и человек начинает успокаиваться. И вот теперь давайте подумаем. Кстати, гормоны близкие к тем, которые вырабатываются при употреблении таких, да, веществ. И мы с вами разумные люди. Конечно, в течение дня мы получаем такое количество стрессов. Я всегда говорю, что, например, жили люди, например, 60 лет назад, да, и в каком ритме мы сейчас живем, да, это просто бесконечный цейтнот. Мы бесконечно решаем, еще больше получаем информации, решаем проблемы. Вот эти гормоны стресса, они бесконечно накапливаются. В течение дня нам некогда. Мы пришли вечером домой, и вот у нас возникает, их надо как-то нивелировать. Их надо нивелировать, и вот возникает чем? Да? И вот эта страшная ситуация, что мы разумные люди, мы, конечно, не прибегнем к наркотикам. Однозначно сейчас в плане курения катастрофа, это реальная проблема сердечно-сосудистых заболеваний и онкология, да? Вот. Вопрос романтической любви. Ну, давайте честно скажем, что сложная ситуация, хотя очень положительная, я только за романтическую любовь, да? Вот. И если она в семье, допустим, муж и жена вот эти моменты в себе берегут, это огромное счастье. Ну и из этого всего получается, что еда так легко и просто стала. Ты пошел, ты выбрал то, что хочешь, и вот, пожалуйста, ты восполняешься этими гормонами счастья. И как работает центральная нервная система? Она работает так, что ей не просто надо восполниться, ей надо, чтобы этот недостаток даже был чуть-чуть сверху. То есть она будет заставлять вас есть до тех пор, к сожалению, пока вы не будете испытывать вот этого переполнения желудка.
Переедание.
Переедание, вот да. И человек останавливается в таком случае только тогда, потому что настолько все эти механизмы уже у нас неверно работают, на это ряд причин, что мы остановимся только тогда, когда будет растянут желудок. Именно вот этот растянутый желудок в конце концов даст понять, что все, он больше не может, да, и на этом вот мы прекращаем есть. А понимаете, чтобы желудок растянуть, это какое количество еды мы можем съесть.
Я
и какое
почитала.
Количество неправильной еды, да? Во-вторых, очень интересно, вот эти гормоны счастья, они вырабатываются не просто на всю еду, да? Вот если честно, к сожалению, на капустный салат они вырабатываются практически в нулевом варианте.
Почему?
А вот это...
Надо придумать что-то, я не знаю, какой-то гипноз, что ли, хотя
да.
бы на капустный лист, это же вообще
да.
сказка будет.
Это, знаете, вот если вот коротко сказать, почему это так? Потому что эволюционно, поскольку мы очень долго жили в голоде, у нас накопились вот эти вот как бы такие защитные механизмы в организме, что вот очень часто вот вы себя спросите, вот вы голодны, реально голодны, целый день некогда было, вы ничего не ели, и перед вами лежит, вот я всегда пациентам говорю, пирожок с мясом, капустный салат, например, кусочек торта, кусочек селедки. Вот вы знаете, все 80% выберут пирожок с мясом. Почему? Потому что организм так настроен. Вдруг завтра у нас... получится не поесть. ЧП, санкции, еще чего-то, да?
А вдруг... ты тут капусты перебиваешься.
Абсолютно. А пирожок с мясом заляжет надолго и выдаст нам такое количество калорий. А если это, например, слоеный пирожок с мясом, то это 400 килокалорий за раз обеспечено. И вот в организме уже, понимаете, эти механизмы, они что делают? Вот на эти жирные, углеводные продукты, вот этих гормонов счастья, выбрасывается в десятки раз больше. А капустный салат, он будет просто растягивать желудок, что, кстати, тоже хорошо, потому что вот эта вот трава, овощи, они трудно перерабатываемы, они действительно растянут желудок больше, чем пирожок с мясом или конфетка, или алкоголь, который совсем не растянет желудок, но очень калорийный. Вот. Поэтому у нас получается, что вот эта система работает на то, чтобы снять стресс. Да? И еще все-таки, пользуясь случаем, мне бы хотелось очень важный аспект сказать, вот этого ожирения, да. Вот на каждом конгрессе, который бы я не посещала, международный, российский, сейчас есть такое понятие депривация сна.
Uh-huh.
Вот давайте вспомним старые добрые пословицы, кто рано встает, тому Бог подает, да, но чтобы рано встать, надо рано лечь,
да.
да? И вот это реально очень важно, сон с 22 до 24 часов, потому что именно в это время вырабатывается вот этот мелатонин, который является основой для синтеза вот этих гормонов. А у нас же в чем проблема? Мы же с вами ложимся, ну, москвичи, так это вообще, дай Боже.
12 час полвторого с утра подъема, конечно
абсолютно.
Же.
И за неделю это накапливается, но, к сожалению, если мы легли в час, то количество мелатонина мы не сможем набрать, и серотонин, и других гормонов, да. И поэтому вторая проблема, кроме того, что мы заедаем стресс, это так называемое медицинское понятие депривация сна. И сегодня основные вот научные издания все говорят, что проблема ожирения – это сон меньше 8 часов. И теперь давайте вернемся к вопросу, ну а что мы можем сделать? Ну, уважаемые слушатели, ведь наша жизнь в наших руках. Если мы заранее не продумаем завтрашний день, не продумаем в чем, не продумаем в том, где мы будем завтракать, чем мы будем обедать и чем мы будем заниматься помимо еды вечером, да, не продумаем то, что мы в 10 должны лечь спать, несмотря на наш график сложный и так далее, за нас больше никто это не продумает. А это на сегодня... Реально важно сегодня знать, что вы будете есть завтра, какие продукты вы себе лично приготовите и во сколько вы завтра ляжете спать. А если у вас завтра не получилось, значит, мы думаем, как все-таки изменить эту жизнь, чтобы прервать вот эту вот череду ожирения, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет. И напомню, на 12 лет продолжительность жизни снижается у пациентов, которые имеют вот это ожирение. Поэтому вот этот вопрос, от чего я вечером получу удовольствия, кроме еды. И если вы себе на этот вопрос ответили, я очень часто с этим выступаю.
Сейчас, мне кажется, 85%, если не 90%, скажет, ничего, еда.
Вот это страшно. Я очень часто вот это
еда.
Рассказываю, потому что у нас очень много призывников, мальчиков, которые приходят на обследование с ожирением, мальчиков, и я их спрашиваю, давай мы с тобой будем думать, что будем делать?
Да.
Чем ты вечером займешься? И вот он, знаете, он страшно отвечает, а мне ничего не интересно. Вот это проблема. Проблема,
это общество,
проблема общества, проблема мам, которые воспитывают, да, если мы не привили удовольствие и радость от хороших фильмов, хороших книг.
От каких-то поделок.
Абсолютно. Ну, картин. А ведь когда это радость? Когда человек занимается делом, приносящим удовольствие и удовлетворение. Так вот, если каждый человек на эти вопросы себе ответа не даст, правильно есть, вовремя спать и найти себе удовольствие, мы, наверное, очень сложно будем бороться с проблемой ожирения.
И к чему это все может привести?
Да. Поэтому, вот, когда говорят, вот садитесь на эту диету, садитесь на эту диету.
Ох, столько диет, тем более сейчас после Нового года. Знаете, сколько у меня человек сидит знакомых?
Разных, разных.
Каких только новых диет есть.
Да.
И кето-диета, и вот инсулинорезистентные диеты, и интервальное голодание.
Абсолютно. Вы назвали самые частые.
Конечно. И только на гречке 10-15 дней результат 100%. Очень много, столько диет, и все помогают, ведь говорят. Только потом плюс 15 сверху.
Абсолютно, абсолютно. Ну и несколько слов все-таки в отношении диет. Сегодня, конечно, вот я всегда говорю, интернет и вот эти возможности, это прекрасно, но, к сожалению, там столько того, что медицинские абсолютно неграмотные советы даются, что все-таки хотелось бы в этом плане развенчать. Во-первых, первое. Ну, поставили мы с вами проблему. Есть избыточная масса тела. Уж сейчас индекс массы тела считают все и могут его рассчитать. Посчитали, индекс массы тела больше 25. Окружность талии у женщин больше 80, у мужчин больше 94, ставьте себе диагноз сами. Проблемы нет. Дома сантиметровой лентой померились, все. Значит, уже есть проблема. Значит, уже имеем все риски. А если уже к этому мы имеем диабет или какое-то сердечно-сосудистое заболевание, там гипертонию, например, да, то нам уже тем более, уже пора более серьезно к этому вопросу отнестись. Итак, сегодня очень жесткое правило. Не надо себе ставить нереальных целей. Это, во-первых, вызывает еще больше стресс, потому что они труднодостижимы. И представляете, на сегодня четко сказали, снизьте массу тела на 5-10% от исходной.
То есть прямо сейчас посчитаем, если вы весите, например, 80 килограмм, при росте 165, ну, пожалуйста, снизьте массу. А, кстати, за какой период?
Вот, период 0,5-1 килограмм в неделю.
Угу.
Это безопасное снижение массы тела. То есть где-то за 2 месяца очень аккуратно снижаем эту массу тела, абсолютно безболезненно, без стрессового для себя, и самое главное, без стрессового нарушения метаболизма собственного организма. Это абсолютно безопасное снижение массы тела. И представьте себе, на сегодня абсолютно четко доказали, что уже эти 10% достаточно, чтобы диабет не развился. Достаточно, чтобы гипертония не усугубилась. Достаточно, чтобы не было инфаркта, чтобы не было инсульта, синдрома ночного апноэ или просто апноэ. Во-вторых, это суставы. Понимаете, когда женщина приходит 120 килограмм, я ей говорю, понимаете, вы через неделю 3-4 вы уже ходить не сможете. Ваши суставы абсолютно не готовы, чтобы переносить такую массу. И вот тоже всего лишь 10%. Начните хоть с чего-то. То есть первое правило. Ставим реальные цели. Реальные цели не до модельного веса, да, а именно до того, который нужен для вашего здоровья. Второе. Вот теперь, что касается диет. Да,
да, да. Да.
Вот, вы знаете, вот сколько бы мы ни были на конгрессах, последние научные данные и так далее, и все очень четко сказали, что, понимаете, нельзя человека жестко обрекать на какую-то жесткую диету. Вот, например, да, есть люди, которые говорят, вот гречку не люблю, вот не люблю гречку, а вы ее заставляете вот 2 недели эту гречку есть. Поэтому
на всю жизнь сразу
наелась. Поэтому я всегда говорю так. Самый лучший способ – это посчитать, сколько примерно калорий вы в день считаете. Это надо сделать. Вот возьмите один раз, запишите, сколько вы за 2-3 дня съедаете, да? Посчитайте эти калории. Если сложно, сейчас много очень в интернете, в литературе, как это посчитать. В конце концов, говорю, сходите в магазин. Сейчас много магазинов, где уже на готовой продукции есть количество калорий.
Можно ли этому верить? После новостей узнаем. У Татьяны Николаевны.
Да.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Тема нашего эфира – ожирение. У нас в гостях Татьяна Николаевна Маркова. Рада, что пришла. Человек, который знает про ожирение, про щитовидную железу, вообще все, что связано с эндокринологией, знает абсолютно все. Татьяна Николаевна, так вот, да, по поводу диет мы говорим.
По поводу диет.
И вот этих самых волшебных всяких коробочек, и не только коробочек, в общем, в любой супермаркет сейчас уже придешь. И тут колораж тебе напишет. Верить нет, вот вы вообще хоть сравнивали, есть какие-то исследования, а то вдруг ведь там всего.
Конечно, понимаете, ну, конечно, в магазинах они такой ответственности несут. И, пожалуйста, плюс-минус 50-100 килокалорий туда-сюда вы запросто можете там или вычесть, или прибавить. Но принцип останется все равно. И вот я всегда привожу пример. Вот стоит в коробочке заливное из языка 150 грамм, и рядом стоит рис тушеный с овощами, тоже 150 грамм. Гляньте, и вот представьте себе, вот все равно, принцип все равно будет правильный. Вот это заливное. А заливное это что? Это чистый белок, да, это мясо, да, желатин там находится. И вот это вот заливное 150 грамм, 85 килокалорий. И рис с овощами, с растительным маслом 435. Вот представьте себе, какая разница. И ведь многие для себя представить не могут, что вот, в принципе, порция-то 150 грамм и та, и другая.
И вроде как бы полезная и там.
Абсолютно. Я говорю, рис с овощами, мы сейчас говорим тоже, красное мясо каждый день нельзя.
Да.
Вот. И поэтому вот принцип, вот еще раз, в магазинах 100% не верю, конечно, но тенденции правильные. Тенденции, да? И вот вы посмотрите, для себя немножко посчитайте, сколько вы в день съедаете. И порой, когда люди начинают, они ужасаются. Реально, какое количество. Потому что у нас же с вами, во-первых, ну, в России понятие салаты, да, вот они далеко от салатов уже отходят,
это,
да. Это вот даже не
знаю. Это не салат. Это что-то заправлено много-много майонезом и еще что-нибудь там туда сверху.
И, кстати, вот эти все наши известные салаты, в любом случае, где-то 150 грамм, это больше, чем 350 килокалорий сразу. А мы же их называем салаты, как бы предъеда, а мы уже поели, уже вот этим продуктом насытились, тем более там какое количество насыщенных жиров, которые для нас не хороши со всех позиций липидного обмена. Вот, первое, считаем калории, да, вот для меня это очень важный аспект. Второе, посчитали, увидели, что вы реально перебираете. Дальше, от тех калорий, которые вы насчитали, для того, чтобы вам похудеть на эти пресловутые 10%, надо отнять 500-800 килокалорий. То есть, если, вот от того, что вы едите.
А если человек 3500 калорий в сутки съедал?
Вот понимаете, даже для него, если мы сейчас резко ему дадим 800,
да. То он с ума сойдет?
Он...
Как да. С этим жить?
Да, вот считается, что попробуйте пока рассказать, где у вас реальная проблема, да, посчитать, что у вас, и снизить, даже пусть 3500, снизьте хотя бы на 800, вы уже сделаете шаг вперед. Вы уже за 2 месяца похудеете на эти 10 килограмм, а потом, Мария, опять переоцените. А вот теперь вы уже съедаете 2600, ну, я образно скажу,
да?
И еще, да, у нас еще остается, и еще мы с вами взяли, и еще 500. И вот так вот. Осторожно, аккуратно, потому что быстрая потеря массы тела, вот эти вот, когда 15 дней на рисе, 15
или
дней...
Или 1000 калорий в сутки.
1000 калорий в сутки,
сразу
да?
Же, сразу же, при весе 120 килограмм.
Да. Здесь что происходит? Резкий, понимаете, обмен веществ, он очень вообще организм очень мудро построен. Резко меняется система в организме. Вдруг центральная нервная система и количество жировой ткани понимает, что оно что? Резко теряет этот уровень. Жира становится мало. И запускаются огромное количество механизмов, гормоны, инкретины и другие биологически активные вещества, которые говорят центральной нервной системе «беда». Все, что я копил в течение 10 лет, за 15 дней ушло. И что творится с центральной нервной системой? Там просто идет диссонанс работы. Метаболическая система в организме вся работает уже неверно, и она вам запустит такие механизмы возврата этой массы тела, и возврат будет не просто, а он будет с плюсом. Поэтому мы сегодня категорически говорим, резко на такие диеты мы не уходим, на 1000 килокалорий. Бывает, но, когда мы человека готовим к какой-либо операции, но это такие тонкие аспекты, это надо с каждым пациентом решать
индивидуально.
Отдельно.
Индивидуально, да.
Вот. Но, в принципе, для того, чтобы начать, сказать. Почему? Потому что, когда мы расписываем диету, вот это вам нельзя, это вам нельзя, это вам можно, это вам... Понимаете, человек настолько тонкий, кто-то вот не ест помидоры, вот не любит он эти помидоры, ну зачем же мы будем...
Или цукини, кабачки.
Абсолютно, да? И вот пусть вот человек сам для себя сядет и составит то меню, которое для него лично, реально, которое он хорошо переносит, и ему с этим меню комфортно. И составит, ну, так, чтобы все-таки эти вот эти калории мы каким-то образом, ну, посчитали. И вот четко, но, тем не менее, не могу не сказать. Есть абсолютные продукты, которые надо точно исключать, если мы худеем, потому что просто без этого мы
так,
не похудеем.
Так, мы сейчас перечислим, потому что вы подойдете сейчас, все, кто дома, откроют холодильник, и все это повыбрасывает экстренно, потому
экстренно.
Что с понедельника да. у нас новая жизнь.
Новая так, жизнь, да.
Да.
Так, и да, возможно, даже мы чуть раньше начнем, с какого-то другого дня недели, чуть пораньше, да. Итак, все-таки есть продукты, которые абсолютно, если все-таки мы встали на ступень того, что мы худеем, абсолютно мы снижаем. Ну, в первую очередь, это быстрые углеводы. Потому что быстрые углеводы приводят к тому, что настолько мощно выработается инсулин, и вот этот инсулин способствует тому, что все жиры отложатся именно туда, куда не нужно. Поэтому все-таки мы ограничиваем такие продукты, как сахар в чистом виде, мед, как бы там ни было, фруктоза прекрасно переходит в глюкозу. Она высококалорийный продукт. Сюда же относится все, что связано с этими же компонентами. Торты, пирожные, печенье, пряники. Там, где содержится огромное количество жиров и углеводов. То есть вот эти сладкие вещи для того, кто решил похудеть, мы должны, в принципе, убрать. Очень часто меня спрашивают, скажите, пожалуйста, а в отношении все-таки вот хочется вот чего-то вот совсем сладкого.
Мне кажется, это не часто, а каждый первый спрашивает. После вот этих ограничений
сразу. И почти все говорят...
А что можно сладкого?
И почти все говорят о мед, да?
Да.
Все-таки вот мне хотелось бы сказать, что с позиции снижения веса мед неудачный продукт, потому что в нем содержится фруктоза. Теперь говорят о том, что фруктоза не очень хорошо действует на пациентов с ожирением, поскольку там всегда жировое перерождение печени. И вот фруктоза, к сожалению, ухудшает жировое перерождение печени. Поэтому вот этот элемент продукта на фруктозе – это не наш вариант с позиции снижения массы тела. Что бы я сюда отнесла к очень высококалорийным продуктам, да, к очень высококалорийным продуктам, помимо перечисленных. К сожалению, сюда мы отнесем такие продукты, как сыр, да, 62% жирности, да, это все субпродукты в виде мозги, почки, вот то, что, да, там легкие,
да.
печень, вот это вот, все субпродукты, потому что они огромное количество жиров. К сожалению, мы сюда должны отнести ряд молочных продуктов, кроме сыра, потому что и, допустим, молоко, когда 6% жирности, а сейчас тоже эти продукты стоят на прилавках, да, это творог, допустим, 18% жирности, это творожное масло, где 23% жирности.
И плюс сахар,
и плюс сахар, совершенно верно, да. Вот, да, вкусно, все, что перечисляю, все вкусно, но, к сожалению, это то, если мы это оставляем, то мы дальше двигаться не сможем.
А если обезжиренные продукты?
Обезжиренные молочные продукты нужны. Они нужны, потому что там и достаточно много белка, там много кальция, поэтому обезжиренные молочные продукты мы не просто оставляем, а обязательно оставляем в рационе. Теперь очень часто, вот теперь мы любим очень оливковое масло, это очень правильно, потому что оливковое масло содержит мононасыщенные кислоты, омега-3, омега-6, причем именно в оливковом масле концентрация их самая максимальная. Но не забываем, масло чрезвычайно калорийный продукт. И если вы залили, так это, как правило, делается в Греции, в салат там целую ложку, да, полили, то вы калорийность сразу увеличиваете. Поэтому старайтесь на момент того, что мы с вами худеем, я за то, что оливковое масло должно быть, то, что рациональность питания должна быть, но количество этого масла в салате должно быть ограниченным. А если вы берете вопросы заправки салатов майонезом и сметаной.
Тогда это смысла этого нет.
Абсолютно.
Уже.
Тогда это уже
тогда
не салат.
Тогда уже можно и сыр
абсолютно,
жирный,
абсолютно,
и вообще,
да. Да. Вот. И мы с вами исключили реально вкусные продукты. Реально вкусные. Сюда бы я еще немножко отнесла бы колбасу, потому что, к сожалению, на сегодня там белка практически нет. Да, там преимущественно жиры, причем, опять-таки, жиры не хорошие по составу. И сюда бы отнесла консервированные продукты, имеется в виду мясные продукты, тоже на момент худения от этих продуктов продуктов мы должны с вами отказаться. И вы знаете, если мы даже вот такой вот ход сделаем конем, это уже глобально. Если вы вот это исключите, это уже где-то 500-600 килокалорий вы просто взяли и исключили.
А спагетти, например, с твердых сортов каши?
Вот я с позиции рациональности. Вы знаете, каши я советую, они должны быть, потому что если это мультизерновые каши, сваренные на низкообезжиренном молоке, и они съедаются с утра, а не на ночь, в них будет только плюс. Это во многом положительно и для желудочно-кишечного тракта, и с позиции вот этих углеводов сложных, которые все-таки нам должны поступать к нам в организм в большом количестве, ну, примерно это где-то 50-60%. Что касается твердых сортов пшеницы, и макарон, и так далее, в любом случае мы должны четко сказать, это все равно углевод. Макароны, рис, это все равно углевод. Но просто что есть, например, в буром рисе, что есть в твердых сортах пшеницы? То, что там есть балластные вещества, которые не дадут этим макаронам или тому же рису всосаться на 100%. То есть часть риса пройдет через желудочно-кишечный тракт транзитом. Что было бы хорошо? Вот если мы берем с вами сложные углеводы, где содержится крахмал, крахмалообразующие вещества, к которым вот относятся эти продукты, важно их сочетать не с жирным мясом, а сочетать с овощами. Вот если у нас с вами те же макароны твердых сортов, но сделаны с овощами, это безопасный продукт, и вы спокойно можете его тоже в рацион включать. И обратите внимание, там калорий будет не так уж и много.
На обед, например?
На обед, например. Но если вы к макаронам добавили, например, поджарку из свинины...
И тертого сыра.
И тертого сыра, совершенно верно. Угу. Или взяли такой прекрасный ресторанный продукт, как карбонара, да? Да. Да, сливочный соус, плюс жирная нарезка, да, в виде там колбасы или грудинки и так
далее. Ужина точно там нет, наверное, до завтрашнего дня, рацион все.
Абсолютно. То есть вот абсолютно аккуратно с подливками, потому что там дополнительные калории и так далее. И все-таки, поскольку тема нашей сегодня передачи, помимо образа жизни, поскольку поэтому много вопросов выступают, да, по поводу диеты и так далее, я не думаю, что я сегодня открыла что-то прям глобальное, да, вот и сказала, что вот что-то вот новое. Но еще раз, мне бы хотелось, чтобы каждый, кто задумался о снижении веса, создал для себя вот эту диету с тем ограничением продуктов и с подсчетом калорийности. Но жесткое правило, оно банально, но оно важно. За 2 часа не есть до сна. Это реально очень важно.
Не
за
кефир,
2 часа.
Ничего.
И не кефир, потому что в кефире тоже есть молочный сахар. Он тоже будет вызывать выброс инсулина перед сном. Поэтому вот сегодня только одна из пациенток у меня говорит, не можем понять, в час ночи у нее сахар поднимается до 11. У меня все-таки больные с диабетом очень в большом количестве. С ожирением.
Да.
А на утро сахар прекрасный. И вот очень трудно выяснилось, что, оказывается, она перед сном съедает 4 яблока, и вот без них не может ложиться спать. И кажется, что такое яблоки? Но, тем не менее, это все равно углевод, это все равно фрукт, там углевод содержится, и вот он, пожалуйста, к 11 даст. А что такое подъем сахара? А у здорового человека, у которого нет диабета, это вызовет выброс инсулина. И вот все, что за вечер вы съели даже за 2 часа, а потом еще взяли и яблоко съели перед сном, у вас этот инсулин ночью будет все вот эти оставшиеся жиры складывать про запас. Вот в чем опасность вот этого инсулина, ночного выброса инсулина на принятые углеводы перед сном. Поэтому 2 часа до сна мы не едим. Это важный постулат. Ну и 2 слова про физические нагрузки, потому что без этого нельзя.
Абсолютно.
Не может быть снижение веса без физических нагрузок. Вот тоже сегодня все мировые вот эти вот ученые считали, что же лучше, ходить в класс аэробики, заниматься йогой, бегать там по какому-то количеству времени, ходить
ходьба.
Бодибилдингом.
Да.
И вот все пришли к выводу одному, да хоть чего. Лишь бы вам эта нагрузка нравилась. Потому что бесполезно больному говорить о том, давайте идите, ходите, плавайте. А потом он говорит, вы знаете, вот физически не люблю бассейн.
А зачем сколько абонементов в спортзал сгорело?
Абсолютно.
По этому поводу.
Да. И поэтому все пришли к выводу. Ну, возьмите, вот шагайте по улице, по лесопарковой зоне, но только 30-40 минут подряд. Вот не так, чтобы вот, а то мне многие говорят, вы знаете, я за день там 5 минут туда, 5 минут сюда. Нет. Именно 30-40 минут подряд. Почему это важно? Потому что первые 15 минут, когда вы занимаетесь любой физической нагрузкой, почему и хорошо заниматься утром натощак? Потому что первые 15 минут сгорают глюкоза. Да? И если вы поели вот буквально там 40 минут назад, у вас сгорит эта глюкоза, которая поступила с едой, жиры как были, так и останутся. Но через 15 минут, когда вот эта быстрая глюкоза сгорела, начинают сгорать жиры. Вот почему важно пить 30 минут подряд, потому что только через 15 минут физической нагрузки начнется сжигание жиров, которые у вас отложены в энных нам известных местах.
Да.
Да? И поэтому вот важно 30 минут подряд. А вот чем вы будете заниматься, пожалуйста, хотите бегать, бегайте. Но это надо тоже где-то посоветоваться с кардиологами и так далее.
Да.
Хотите тредмил, тредмил, пожалуйста. Ну, что хотите делать, беговые дорожки и так далее. Итак, пришли к выводу. Но, тем не менее, все отметили, все мировые сообщества научные, должна быть аэробная физическая нагрузка. Аэробная все-таки лучше, чтобы это было на свежем воздухе. И, конечно, всегда симпатично игровые виды спорта, потому что в игровых видах спорта страсть. Там хочется победы хоть над какой-то командой, хоть над одним другим человеком, кто с тобой вместе играет. Ну и переходя уже, наверное, к вопросу, мы сегодня хотели поговорить
лечении,
о лечении, о бариатрической...
У нас остается не так много времени, но давайте об этом очень
обязательно
скажем.
Обязательно.
Потому что раньше это было... даже, я бы сказала, дикость, ну, как редкость, ну, и применялся действительно у кого очень сильная масса тела, 300 килограммов в Америке.
Абсолютно.
У нас, кстати, к сожалению, такие уже есть. Я даже не знаю, как человек может разъесться до такого состояния.
Вот представляете, механизмы
состояния.
Какие?
Да, да, да. То есть, но сейчас это уже применяется, в принципе, да, вот у нас,
да.
У вас 52-й больница, это, ну, как бы, да. Кстати, с какой массы тела ну, вот ИМТ просчитали, у человека действительно, ну, ему необходима уже такая операция, уже ничего другое не помогает.
Итак, мы с вами переходим к понятию хирургического метода лечения ожирения. На сегодня это настолько современный и реально хороший и отдельным контингентом нужный метод лечения, поскольку этот метод позволяет очень жестко, очень конкретно ликвидировать вот этот большой избыток массы тела и предотвратить все осложнения, которые связаны с ожирением. Итак, какие на сегодня? Итак, бариатрическая хирургия. Вот это таким интересным словом называется, потому что с древнегреческого барус – это тяжелый, толстый. Поэтому сейчас даже есть понятие «отдельная отрасль хирургов» – бариатрические хирурги, которые специализируются на этих операциях. Итак, что же относится к бариатрическим операциям? Очень часто говорят о том, что вот липосакция, дорогие слушатели, липосакция и все косметические процедуры никакого отношения к бариатрической хирургии не имеют.
Абсолютно.
Это никакого даже значения с позиции обмена веществ не имеет липосакция.
И здоровье.
Абсолютно, да. Так вот, к бариатрическим операциям относятся, я назову, они медицинский термин, но тем не менее перечислю. Первое – это бандажирование желудка. Когда на желудок накладывается прямо снаружи такой бандаж, он как бы его суживает, и желудок становится маленьким. На сегодня даже ряд ученых считает, что бандажирование желудка не является бариатрической операцией, это некая какая такая, ну, скажем так, элемент паллиативной операции, и многие хирурги уже от этого отходят.
Угу.
А что реально относится к бариатрическим операциям – это гастропластика. Это несколько моделей, когда уменьшается различными хирургическими путями размеры желудка. Уменьшив размеры желудка, мы с вами прекрасно понимаем, что происходит. Человеку нужен меньше объем пищи, это явно. Он больше просто реально съесть не может. А во-вторых, интересный момент. В дне желудка, вот так создана природа, вырабатывается такое вещество грелин. И как только дно желудка опустевает, этот грелин идет в центральную нервную систему и сообщает, желудок пустой, надо есть. А если мы дно желудка отрезаем, или уменьшили поступление пищи,
так,
то этот грелин не вырабатывается, и у человека нет мощнейшего гормона голода. Вот в этом есть, я хочу отметить, что бариатрические операции – это не просто механическое удаление.
Да.
Это очень тонкие операции, которые меняют гормональный спектр желудочно-кишечного тракта. Вот. Итак, одно направление – гастропластика. То есть какие-то операции, их много, я сейчас не буду, потому что я не хирург, но принцип один – уменьшить желудок. И вторая операция, которая тоже значима, это билиопанкреатическое шунтирование и гастрошунтирование, когда часть кишечника выключается из-за пищеварительного тракта, и в результате часть веществ просто не всасывается. Человек ест, но эти вещества проходят транзитом. Да, это серьезная операция. Кому они показаны, эти операции? Я здесь хочу, чтобы меня очень внимательно послушали. Итак, эти операции показаны, исключительно показания выставляет врач. Да? То есть сперва надо идти на консультацию к специалисту, эндокринологу и хирургу, и только он выставит, что у вас реально есть показания. Какие официальные показания? Индекс массы тела больше 40. индекс массы тела больше 40 на сегодня считается, уже надо прибегать к бариатрической хирургии.
То есть там уже просто так очень мало, вероятность,
конечно,
маленькая, что скинешь.
Да. Второй.
Это сколько в килограммах, если так?
Это вот по, давайте, вот это примерно, допустим, даже 100 килограмм при индексе массы тела, ой, при росте 160. Да, то есть это не надо уже иметь 300, да? Второе показание на сегодня для нас — это такое тонкое показание. Индекс массы тела больше 35, а это, представьте себе, это может быть и 90 килограмм, и даже где-то при росте 150 и 80 килограмм, и наличие сахарного диабета. И когда несколько попыток уже было снижать вес, они получаются, принимать препараты, они получаются, да? И вот мы теперь уже говорим о том, что этим пациентам с индексом массы тела 35 и наличием, например, сахарного диабета и наличием, например, других ассоциированных заболеваний, остеоартроза тяжелого, переломы шейки бедра, когда человек плохо ходит, да, уже
какой-то,
и тогда абсолютно.
Физически,
и в таком случае сердечно-сосудистых ряд заболеваний, и в таком случае даже при индексе 35 и больше мы прибегаем вот к этим бариатрическим операциям и наличие ассоциированных заболеваний. И даже больше вам скажу, приходят международные рекомендации, уже индекс массы тела снижает до 32.
О.
И, да, 32, и сахар диабет уже будет показанием. Почему? Потому что, прооперировав, уменьшив объем желудка, исключив вот это всасывание, похудел человек, и сахарный диабет может уйти навсегда. И понимаете, ведь международное сообщество тоже просчитали, что, а что лучше? Лучше человеку пожизненно давать море препаратов для лечения диабета, он доходит до инсулинотерапии и так далее. А это его прооперировал, человек соблюдает все рекомендации, и диабет уходит навсегда. Представляете, не просто так, а есть понятие теперь — ремиссия сахарного диабета.
Но раньше такого вообще не было.
Абсолютно. То есть мы говорим о том, что можно вылечиться от диабета путем бариатрической хирургии. Но мне бы хотелось тоже вот не думать, что вот не бывает такого золотого метода, что, проведя бариатрическую хирургию, после операции эти пациенты уже будут всегда находиться под контролем врачей. Потому что нарушается всасываемость через желудочно-кишечный тракт, нарушается всасываемость витаминов, нарушается всасываемость микроэлементов. То есть после операции мы это все у человека восполняем, и порой будем исполнять это пожизненно. Поэтому я бы хотела обратиться к слушателям своим. Да, прекрасные методы лечения. Наша больница 52-я предлагает уже такие возможности. У нас есть бригада, которая работает. Это и психолог, и эндокринолог, и хирург. Мы вместе все думаем, как помочь. Но все-таки я хотела бы вернуться к тому, что в организме ничего лишнего не бывает. Начать надо с изменения образа жизни. И если реально для себя цель поставить, то ее всегда можно достичь, независимо от того, какая масса тела на сегодня есть у наших слушателей, у наших пациентов, которые ко мне обращаются. Поэтому все-таки я за то, чтобы искать удовольствие, удовлетворение от жизни, составлять рацион питания и быть счастливым.
Вот мы еще не заканчиваем, у нас еще 2-3
минуты. 2-3
минуты,
есть, да.
Поэтому, Татьяна Николаевна, противопоказания какие-то есть?
Конечно.
Специфические,
конечно,
к этим операциям?
Конечно, противопоказания есть к этим операциям. А я рада, что у меня еще 2 минуты есть,
да,
на,
да,
то,
да,
чтобы, да, нюансы, да. Поэтому еще раз, будет выбирать доктор и подбирать доктор. Ну, абсолютные показания, если уже была язвенная болезнь, да, язвенная болезнь желудка, 12-перстной кишки, какие-то серьезные проблемы с кишечником, да, когда есть, существует такое заболевание колиты, язвенные колиты и проблемы с кишечником. К сожалению, это тяжелое заболевание, тяжелая сердечная недостаточность, тяжелая печеночная недостаточность, почечная недостаточность, то есть общие противопоказания к операционному вмешательством. Конечно, мы будем взвешивать все за и против. Несомненно, мне бы хотелось сказать о том, что когда мы готовим пациентов к бариатрической хирургии, мы все равно начинаем с того, что сначала с ним работаем, сначала пытаемся хотя бы на 10, 15, 20 килограмм похудеть, прежде чем прийти на бариатрию. То есть подготовить человека к тому, что после бариатрии он уже будет есть меньше, он уже будет жевать дольше, потому что это все надо пережевывать и так далее. И мы даже порой назначаем лекарственные препараты, а сегодня, к счастью, есть медикаментозные препараты, которые снижают вес и снижают хорошо. Поэтому, возможно,
снижает аппетит.
Аппетит, совершенно верно. И, возможно, прежде чем перейти к бариатрии, мы, допустим, полгода поведем этого пациента, попробуем медикаментозными препаратами снизить массу тела. И только потом приведем его к этой бариатрической операции. И после операции, еще раз напомню, этого пациента будем вести. Поэтому это далеко не такой метод, который мы бы сказали прям всем, 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 да. Но тогда, когда уже другого выхода нет, я считаю, что к таким методам надо прибегать и пациентов наших лечить.
Вот для того, чтобы не было разных таких серьезных осложнений и хронических заболеваний, из ожирения в том
конечно.
Числе. Все-таки нужно прислушаться, переслушать еще раз программу, которая
да.
будет в повторе.
Спасибо.
Что исключить нужно будет из... вообще из дома, из продуктов питания, забыть об этом
Абсолютно.
Раз и навсегда, и быть здоровым,
Абсолютно.
Стройным, красивым, подтянутым. Вот так вот. У нас в гостях был доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделением эндокринологии городской клинической больницы 52, департамент здравоохранения города Москвы, Татьяна Николаевна Маркова. Спасибо, что пришли все рассказать, было очень интересно.
Спасибо,
ждем еще раз.
Дорогие слушатели, обязательно будем и с вами обсуждать эти проблемы.